Привет всем, я так рад, что вы сегодня здесь. Одна из фраз, которую вы, вероятно, слышали в последнее время, и если вы обращали внимание, это политика идентичности. Это когда политические позиции, как кажется, основаны исключительно на вопросах идентичности, таких как пол, раса или сексуальная ориентация. Но я думаю, что гораздо более зловещая проблема — это когда политика становится вашей идентичностью. Это одно из самых больших искушений для христиан в Америке 2024 года. Наша политическая поляризация стала очевидной для всех. Но это не самый важный вопрос. Я думаю, мы наблюдаем нечто большее, чем просто поляризацию, мы наблюдаем превращение политики в религию. Для многих американцев политика не просто важнее их религии, политика стала их религией. Недавно я видел видеоролик с молодым человеком, который был воспитан в крайне левой идеологии ТикТока. Он описывал процесс попытки прочесть пару книг, которые ему порекомендовали более консервативные авторы, чтобы уравновесить свои взгляды на мир. По его словам, он пытался в течение нескольких месяцев и мог читать только несколько страниц за раз, не впадая в приступ ярости или паники и не испытывая чувства насилия. И в заключение видео он сказал: «Я понял, что демонстрирую поведение не человека с политическими взглядами, а того, кто был индоктринирован в культ». Во время ковид мы увидели, что консервативные христиане гораздо чаще покидают свою церковь из-за своих политических убеждений, чем оставляют свои политические убеждения из-за учения церкви. Для многих их политические взгляды стали больше похожи на культ или религию, чем на мнение о наилучшем пути развития нашей страны. В ходе недавнего опроса американцы в подавляющем большинстве случаев заявили, что они будут более несчастны, если их дети выйдут замуж за человека из другой политической партии, чем если они женятся на ком-то не из своей религии. У вас наверняка есть личная история о друге или члене семьи, который настолько поглощен политикой, что вы уже не можете нормально разговаривать. Тревин Вакс говорит об этом так: «Может быть, они обратились к теориям заговора, или у них развилась культовая преданность политическому герою, или они больше не способны находить радость в мире или церкви из-за чрезмерного интереса к выявлению расизма или несправедливости практически в каждом человеческом общении. Будь то культ мага или культ уокизм, результат один — их политическая ориентация настолько определяет их личность, что они не могут представить мир по-другому. В этом месяце мы говорим об истинной идентичности. А когда ваше политическое племя переплетается с вашей идентичностью, это приводит к термину, который я недавно узнал, под названием «эншмент». Это когда вы настолько срослись со своей политической идеологией, что если кто-то отталкивается от вашей политики, вам кажется, что он отталкивается от сути вашей сущности. Все ваши убеждения переплелись. Таким образом, если кто-то критикует вашего политического лидера или вашу партию, это все равно, что критиковать ваши самые глубокие ценности, которые представляют собой вас в вашем глубочайшем центре. О вашей идентичности. Вот почему, когда кто-то говорит что-то негативное о Трампе, реакция может быть такой: «Ну и что, ты хочешь убивать младенцев?» Это не просто один прыжок, это 100 прыжков с предположениями. Это переплетение, все эти убеждения связаны друг с другом. Или я слышал, как одна либеральная журналистка рассказывала о том, как закрытие школ во время ковида повлияло на ее детей, и один из ее коллег сказал: «Не могу поверить, что ты гомофоб, белый супремацист». Опять же, это вопросы, которые даже близко не связаны друг с другом, если только вы не запутались в них. Все мнения вашего политического племени держатся вместе, как большой клубок пряжи, в который вплетена сама ваша личность. Итак, мы возвращаемся к нашей главной идее серии: во Христе вы становитесь наиболее полно самим собой. На прошлой неделе мы говорили о том, что во Христе мы обладаем мощной всеобъемлющей идентичностью. Вы были усыновлены, искуплены и запечатаны в Нем. Он один заслуживает нашей преданности. И все же многие, да что там, очень многие христиане, кажется, готовы отдать эту идентичность менее важным вещам. Одна из них — политика. Я понимаю, что в этом месяце я вступаю в коварные воды. Многие из вас согласятся или не согласятся с тем, что я говорю. Пожалуйста, знайте, что, несмотря на то, что до сегодняшнего дня на эти сообщения было обращено много внимания со стороны нашей команды преподавателей, старейшин, других лидеров, я не проповедую политику церкви «благодать». У нас действительно нет политики в отношении такого рода вещей. На самом деле, одна из наших ценностей как церкви в рамках нашего путешествия, церковь будущего, гласит, мы приглашаем к разговору, а заявление, потому что гласит, потому что подлинность обезоруживает раскол. Моя цель — обратиться к Писанию и сделать все возможное, чтобы извлечь истину из Божьего слова по этим вопросам. У нас есть группы жизни, в этом месяце у нас будет несколько живых подкастов, и мы поощряем разговоры, благочестивые, любящие, уважительные разговоры. Потому что дело вот в чем. Церковь не призвана быть единой, но мы призваны быть едиными. Иисус молился о нашем единстве. И в то время как наша культура становится поляризованной, для церкви как никогда важно быть единой. Мы должны сохранять свою идентичность во Христе, ведя честные и активные беседы по вопросам, по которым мы не согласны. На самом деле, проведите небольшой мысленный эксперимент прямо сейчас. Представьте, что Грейс разделили на республиканцев и демократов. У нас есть две большие группы по обе стороны комнаты. Что, если мы скажем, знаете что, мы больше не можем ладить друг с другом? Давайте разделимся и создадим две отдельные церкви. Грейс демократов и Грейс республиканцев. Я спрашиваю, станет ли наша община лучше от этого? Стал бы наш регион лучше от этого? Смогли бы вы по-прежнему оставаться в группе жизни со своей группой? Нашему разделенному миру нужна единая церковь, которая покажет путь к любви, милости и цивилизованности. Мне нравится, как об этом пишет Джошуа Райан Батлер в своей книге «Party Crasher». Он говорит, Иисус приглашает вас принести свой лук, но починить его. Мы можем склоняться к разным политическим взглядам, но наш поклон, наша верность принадлежит Иисусу. Опасность заключается в том, что это пристрастие становится смычком, другим центром вашей жизни, который фактически превращается в функциональную религию. В последние годы мы видим, как крайние левые и крайние правые переводят весь разговор в политические крайности. Если ты не становишься полноправным националистом справа или активистом слева, тебя изгоняют. Вот где политика становится идолом. Функциональная религия. Батлер разбивает это еще глубже, он выделяет четыре политические идеологии, которые могут превратиться в идолов. Горизонтальная ось — это политические левые и правые, а вертикальная — модерн и постмодерн. Вы можете прочитать книгу, если хотите узнать больше подробностей. Я нашел ее очень полезной, но в левом верхнем углу. Модернистское левое направление он называет религией. Прогресс — это интеллектуальный квадрант. Люди ценят науку, технологии и институты, способные изменить мир к лучшему. Это Стив Джобс, Билл Гейтс или более современные Сэм Харрис и Марк Цукерберг. Много веры в университетскую систему, особенно в факультет стеблей. Это путь к изменению мира. В правом верхнем углу находится религия ответственности, свободный квадрант. Это модернистский, политически правый подход с сильной верой в тяжелый труд, семейные ценности и личную собственность для создания процветающих сообществ. Клич митингующих «Подтянись на своих ногах». Думайте о пригородах, Уолл-стрит, свободном рынке и сильном бизнесе. Герой здесь Рональд Рейган, а в последнее время такие люди, как Джордан Петерсон, Бен Шапиро, специалист по грязной работе Майк Роу. Левую нижнюю часть, более левую, постмодернистскую, можно назвать религией идентичности, это квадрант социальной справедливости, а девиз здесь «Живи по правде». В этом проявляется сильная вера левых в самовыражение, борьбу с дискриминацией и угнетающими системами для построения более справедливого общества. Герои здесь — люди вроде MLK и более современные представители, такие как Тахнах Хахшея Котс, AOC, Айбрам Кенди и Джесс Дженнингс, а также множество TikTok и YouTube. Наконец, постмодернистские правые — это то, что он называет религией безопасности, это квадрант лояльности, здесь сильна вера в местную идентичность и защиту от внешних угроз, чтобы создать условия для процветания сообщества. Здесь много беспокойства по поводу таких вещей, как глубинное государство, фальшивые новости, большая фармацевтика, постройте стену и осушите болото. Героями здесь являются Вивек Рамасвами, Шон Хеннити, Идна Уайт из EFC. Стоит отметить, что все эти четыре ценности хороши на своем месте — прогресс, ответственность, справедливость/идентичность и безопасность. Однако каждая ценность может исказиться, если сделать ее конечной и вырвать из Божьего замысла. Но представьте, если бы мы подходили к нашим политическим оппонентам с предположением, что на уровне сердца они руководствуются чем-то хорошим. Что есть чему поучиться у них? Я не наивен. Я понимаю, что по обе стороны политической перспективы действуют злые силы. И не все люди мотивированы должным образом. Коррупция — огромная проблема нашей системы. Но большинство нормальных людей, которых вы знаете, не являются злыми, когда речь идет об их политических взглядах. Однако, когда эти политические взгляды становятся чем-то вроде религии, движущей силой нашей идентичности, тогда любой, кто не согласен с моей политикой, должен быть злом и должен быть заглушен или остановлен. Поэтому я хочу, чтобы мы обратились к нескольким местам Писания и рассмотрели вопрос о том, где наша идентичность во Христе оставляет нас в политическом плане. Мы прежде всего граждане Царства Небесного. Послушайте простое высказывание Павла в послании к Филиппийцам 3:20. «Наше же гражданство на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа». Итак, да, мы являемся гражданами этой страны, но наше главное гражданство как последователей Иисуса находится совсем не здесь. Наш Спаситель — это не наш любимый политический кандидат, а сам Иисус, который однажды вернется и исправит эту разбитую планету. А до тех пор наша задача — представлять Его в этом мире. Есть и второй отрывок. У Иисуса был момент, когда столкнулись два царства. В его ответе содержатся блестящие принципы, над которыми нам следует задуматься. Посмотрите на Марка 12:13-17. «И послали к нему некоторых из фарисеев и некоторых из иродианов, чтобы уловить его в разговоре. И пришли они и сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты истинен и не заботишься ни о чьем мнении. Ибо вы не по внешности, но истинно учите пути Божию. Законно ли платить налоги кесарю или нет? Должны ли мы платить им или не должны?» Но он, зная лицемерие их, сказал им: «Зачем испытывать меня? Принесите мне динарий и дайте мне взглянуть на него». И принесли один. И сказал им: «Чье это подобие и надпись?» Они же сказали ему: «Кесарю кесарево». Иисус сказал им: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божие». И они изумились. Обратите внимание, что религиозные лидеры готовили ловушку. Они думали, что если сомневаешься, то спроси его о политике. Законно ли платить налоги кесарю? Вопрос неискренний. Ловушка в том, что если он скажет «плати налоги», то станет непопулярным в народе. Они возмущались налогом. Они ненавидели римлян. Они считали идолопоклонством подчиняться Риму или делать что-то, что способствует римскому делу. С другой стороны, если он скажет «не платите налоги», у него будут проблемы с Римом. Они раздавят его как революционера. Его знаменитый ответ «отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божье». Это основополагающее утверждение для христианского взгляда на вопросы о Боге и правительстве. Иисус отказался выбирать сторону. Вместо этого он напомнил фарисеям, что Божья повестка дня намного больше, чем повестка дня кесаря, а затем сделал важное различие. Есть правительство мира. И еще есть Царство Божье. Отдавай правительствам мира то, что принадлежит им, будь хорошим гражданином, а Богу отдавай то, что принадлежит ему. И когда два царства находятся в конфликте, Божье царство всегда побеждает. Мне вспоминается цитата доктора Тони Эванса, который сказал: «Иисус пришел не для того, чтобы занять чью-то сторону, он пришел, чтобы возглавить ее». Не заблуждайтесь, церковь с самого начала рассматривалась как политическая угроза. Отношение церкви с полисом, греческий термин, обозначающий город или государство, от которого мы получили слово «политика», были столь же разнообразны, как и правительства, существовавшие на протяжении всей истории человечества. Церковь первого века возникла в обществе, в котором быть христианином считалось политическим предательством. На самом деле, если вы думаете, что церковь никогда не была политической, вы ошибаетесь. Главное христианское провозглашение «Иисус есть Господь» было политическим заявлением. Это связано с тем, кто является законным правителем мира. Во времена Иисуса все знали, что кесарь — повелитель. Он был верховным, главным. Существует древний политический эдикт, начертанный на камне в 9 году до н.э., в котором использован странно знакомый язык. Римская империя праздновала Евангелие Инджирн, прихода кесаря Августа, и сделала его день рождения началом календарного года, потому что, когда все рушилось, приходило в беспорядок, кесарь и Господь снова восстановил все и придал всему миру новую ауру. Он был послан потомкам как спаситель, чтобы положить конец войне и привести все в порядок, исполнив все надежды прежних времен. Люди должны верить и считать его приход и началом всего сущего. Неплохое описание должности. Обратите внимание, как такие слова, как Евангелие, вера, Спаситель и Господь, слова, которые сегодня мы склонны считать религиозными, были нагружены политическим значением. Даже слово «Экрлсер», которое христиане выбрали для обозначения церкви, было политическим словом. Этим словом называлась группа афинин, которая собиралась 30-40 раз в год для голосования по постановлениям, влияющим на весь регион. Это было политическое собрание. Проповедник или глашатай следил за собраниями. Когда христиане провозглашали, что Иисус — Господь, люди слышали, что это означает, что кесарь — не Господь. Когда христиане создавали экклесию, это воспринималось как угрожающее контрдвижение против империи. Ранних христиан, конечно же, называли не патриотами за то, что они не приняли эту систему. Они не просто устраивали небольшие службы на стороне, где говорили о том, что нужно больше молиться, не походствовать, не сквернословить и не курить сигареты, Рим это не могло не волновать. Но они постоянно оказывались в горячей воде, потому что считалось, что они служат другому царю, и иногда это царство было против того, что замышляло правительство. Послушайте, так было не всегда. Всего несколько веков спустя ситуация изменилась на противоположную, когда христианство стало официальной религией Римской империи. Правительство и церковь объединились и стали одним целым, и это было ужасным событием, потому что церковь не очень хорошо относилась к политической власти. Такое стечение обстоятельств привело к очень мрачным временам, когда людей под страхом смерти заставляли становиться христианами. Из этих двух крайностей, в конце концов, возник американский эксперимент «Первая нация», основанная якобы на иудео-христианских принципах, с такими отличительными чертами, как религиозная свобода и неотъемлемые права человека. Итак, то, как христианин должен относиться к политике, зависит от времени, места и общества. Но библейский принцип нашего первичного гражданства в Божьем Царстве неизменен. С годами многие перепутали эти понятия, думая, что их земная нация — любимая Божья, или что они могут каким-то образом объединить Царство Божье со своими политическими взглядами. Но даже такая нация, как Америка, с ее уникальными христианскими корнями, все еще остается частью Царства мира сего, которому мы в конечном итоге не принадлежим. Мы можем видеть, как это отражается на конкретных политических вопросах. Божья перспектива не укладывается в ту или иную политическую категорию. Это означает, что временами христиане будут категорически не соглашаться с общепринятыми культурными нормами. Не потому, что мы увязли в грязи или пытаемся остановить прогресс, а потому, что мы — граждане другого царства. Мы можем принести свою наклонный лук, но должны починить свой лук. Мы должны позволить нашему фильтру веры преобладать над нашим партийным фильтром. Это заставляет нас быть более разборчивыми, осторожными и даже смиренными, когда речь заходит о том, насколько страстно мы проводим свои политические линии. когда вы смотрите на Библию и пытаетесь угадать, кем был бы Иисус, демократом или республиканцем, это не так просто, как кажется. Каждый хочет видеть Иисуса в своей команде. С одной стороны, вы можете думать, что Бог — политический консерватор. Кажется. Он сторонник бизнеса и требует работы, а не социального обеспечения для тех, кто может работать. Он санкционирует смертную казнь для убийц. Он ценит жизнь нерожденных. Он дает больше богатства одним, чем другим, и называет это добром. Он поддерживает семью как основную социальную структуру для всего мира. А теперь сделайте скриншот, если не собираетесь делать скриншот следующего списка. Потому что, прочитав Библию, можно прийти к убеждению, что Бог был бы политически либеральным. Он требует, чтобы правительства заботились о бедных. Он призывает к массовому прощению долгов, он требует, чтобы мы заботились об окружающей среде. Он гневно осуждает сильных и богатых, когда они злоупотребляют своими привилегиями, не неся за это никакой ответственности. Он всегда за иммигрантов. Каждый хочет выбрать что-то из Библии и сделать Иисуса талисманом своей партии. Но Иисус не талисман, Он — Господь. Иисус не подчиняет Себя нашим делам. Вместо этого наши дела должны подчиняться Иисусу. Позвольте мне быть предельно ясным. Я не выступаю за кастрированный политический подход или центристскую позицию, которая просто пытается найти золотую середину по каждому вопросу. Потому что центристы и даже независимые или либертарианцы все еще определяются той же политической сеткой, что и правые и левые. У христиан другая сетка. Царство Божие — это совсем другое дело, и пытаться впихнуть его в нашу политическую систему — все равно, что пытаться играть в баскетбол на футбольном поле по футбольным правилам. Это две разные вещи. Я думаю, что сегодня большая проблема в церкви, особенно в США, заключается в том, что христиане держат Библию в с одной стороны, правые и левые, а с другой — светская политика, и они как бы рассматривают эти две стороны одной медали. Мы не позволяем Библии формировать нашу политику. Вместо этого чаще всего мы формируем мнение о светской политике под влиянием новостных лент и тезисов, а затем возвращаемся к Библии и пытаемся найти тексты, подтверждающие наши политические взгляды. Я вижу множество христиан, которые, кажется, более увлечены второй поправкой, чем второй заповедью. Тот факт, что вы, вероятно, знаете, что такое одна из этих вещей, а не другая, подтверждает мою точку зрения. Я вижу, как другие высказывают явно небиблейские идеи о своих социальных проблемах, сексуальном выборе или других горячих темах и предлагают, чтобы Библия просто сказала «не судите» и оставила нас наедине с нашей моральной вольницей, и мы были бы хорошими христианами. Вот о чем Библия ясно говорит, так это о предостережениях против того, чтобы наши сердца были захвачены царствами этой земли, а именно это и происходит в обоих случаях. Главная метафора, которую использует Библия для описания отношений христианина с политикой, это метафора изгнания. Мы — странники, мы — граждане другого царства. Это не наш политический дом. Изгнанники не позволяют политической империи определять, как выглядит нравственная система или какие категории им доступны. Их определяет наш истинный царь. Я расскажу об этом немного подробнее в конце. Но мне кажется, что христианам важно как бы проранжировать свое гражданство. Граждане Божьего Царства. Местные граждане конкретной общины. Именно здесь проявляется вся наша любовь к ближнему, именно здесь демонстрируются плоды Духа, именно здесь мы боремся за справедливость там, где есть несправедливость. И граждане страны. Сейчас так много внимания уделяется выборам, и выстраиванию линий сражений по национальным вопросам, что, как мне кажется, это преуменьшает важность первых двух направлений, которые в конечном итоге бесконечно важнее для нас, чтобы жить по нашей вере. Куда ведет нас идентичность в ХП? Мы — члены глобальной многонациональной церкви. Итак, не только наша идентичность во Христе делает нас прежде всего гражданами Небесного Царства, но и земное выражение этого Царства приходит не в виде наций, а в виде церкви, духовной семьи. Не просто поместной церкви, а глобальной многонациональной церкви. Я расскажу об этом подробнее на следующей неделе, когда мы будем рассматривать вопросы идентичности, связанные с расой. Но послушайте этот отрывок, в котором говорится об инаугурационном собрании Царства Божьего на небесах из Откр. 7, 9 и 10 «После сего взглянул я, и вот, великое множество, которого никто не мог перечесть, из всех наций, из всех племен и народов и языков, стоящих пред престолом и пред Агнцем, облеченных в белые одежды, с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицающих громким голосом: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Здесь мы видим полноту нашей идентичности, полноту образа Божьего, представленного в его коллективном теле. Боже, я действительно люблю Соединенные Штаты. При всех наших недостатках и изъянах мы — великая страна. Я горжусь и очень благодарен за то, что родился здесь. Мне нравятся города, география, спорт, свободы. Но чем больше меня затягивает в водоворот американских политических мнений, тем легче забыть, что на уровне сердца я более тесно связан с христианином из Ирана, Афганистана, Китая или Сирии, чем даже с тем, кто голосует в этой стране, как я, но не следует за Иисусом. Я общаюсь с христианами по всему миру на совершенно ином уровне, чем мои неверующие американские политические союзники. Царство Христа существует во всем мире. А это значит, что у вас есть духовные братья и сестры, духовные матери и отцы, разбросанные по всему миру, и ваша главная верность Христу и его всемирной семье, которая говорит на тысячах языков и живет в сотнях стран. Многие члены вашей многонациональной семьи также любят многое в земных странах, в которых они родились, географию, культуру, еду и спорт. Но мы все живем как странники и изгнанники в чужой земле. Мы не только чужие в этом мире, но и чужие в своих странах, и наша верность всегда принадлежит Христу и его глобальной, многонациональной церкви. Можете ли вы представить, чтобы христиане из другой страны держали свою веру и свой флаг на равных, как это делают некоторые американцы? Представьте себе, что вы говорите: «Да, я христианин, но когда дело доходит до дела, сначала Сирия, или Пакистан, или Северная Корея, этот язык не имеет смысла, когда мы являемся членами глобальной многонациональной семьи под зонтиком Царства Божьего». Третье. Идентичность в ХП покидает нас. Мы, послы Христа в мире, никогда еще не было так важно, чтобы мы, последователи Иисуса, хорошо взаимодействовали с миром по мере приближения очередного избирательного сезона. Иисус призвал нас быть светом. Матфея 5:16 говорит: «Да светит свет ваш пред другими, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Гораздо важнее наших личных политических взглядов должна быть наша приверженность миссии Иисуса — пройти через этот сезон так, чтобы хорошо представлять Его. Если мы этого не сделаем, наша культура спишет нас как часть проблемы в нашем мире, и это будет на нашей совести. Мы здесь послы, отправленные сюда с миссией. Павел говорит, что мы — послы Христа, и Бог обращается к нам через нас. 2 Коринфянам 5:20 Петр называет нас пришельцами и странниками на этой планете. Мы здесь иммигранты, пришельцы и послы. Мы должны всегда помнить об этом. Знаете, что делают послы? Они представляют одну нацию, живя в другой. Их гражданство никогда не будет принадлежать новой стране, они просто представляют свою родину на чужой земле. Наша родина — Царство Божье, а наша чужая земля — США. Мы — послы Христа. Звание посла влияет на то, как мы относимся к другим. Если вы видите в своем ближнем, независимо от глубочайших разногласий в политических идеологиях, партийных взглядах или боли, которую он вам причинил, носителя образа Божьего, вы должны любить его любовью Христа. Помните, когда Иисус собрал свою первую группу из 12 послов Царства, он выбрал фанатика Симона из очень влиятельной политической партии, которая ненавидела Рим даже яростно, и сборщика налогов Матфея, который решил встать на сторону Рима и представлять Рим. Эти решения, несомненно, привели к множеству интересных разговоров у ночных костров. Но Иисус делал это намеренно, потому что он строил сообщество, которое выходило за рамки политики. Он строил единство вокруг общего Спасителя и общей миссии. Можно иметь серьезные политические разногласия и при этом быть послами Царя Иисуса. Наш мир сейчас отчаянно нуждается в этом, и именно к этому Бог призывает свою церковь. Так как же это выглядит на самом деле? Ранее я уже говорил, что политическая активность на протяжении веков выглядела столь же разнообразно, как и общество, и правительство, в которых оказывалась церковь. И снова я обращаю ваше внимание на книгу «Party Crashers» Джошуа Райана Батлера, где он предлагает несколько отличных творческих вариантов участия в политической жизни. Большинство людей думают, что есть только три варианта. Вариант слона — пообещайте свою полную преданность республиканской партии и с энтузиазмом поддерживайте все, что она делает. Вариант со слом — пообещайте свою полную преданность демократической партии и с энтузиазмом поддерживайте все, что она делает. Вариант страуса — зарыть голову в песок и надеяться, что все пройдет само собой. На самом деле есть и другие варианты. Я быстро представлю несколько вариантов, а затем немного остановлюсь на каждом из них. Первый вариант он называет вариантом Дэниела. Это означает, что нужно идти вперед и участвовать. Выдвинуть свою кандидатуру, баллотироваться в школьный совет или совет директоров. Даниил — удивительная библейская фигура, которая работала на высоте одного из самых злых правительств в истории, но делала это с характером и честностью. Второй вариант — пророческий. Даниил работал изнутри системы, а пророческий вариант работает извне, пытаясь провести реформы. Мартин Лютер Кинг-младший — хороший исторический пример этого. Третий вариант — аквалангист глубоко погружается в один конкретный вопрос, чтобы стать экспертом или защитником. В качестве примера можно привести Уильяма Уилберфорса, который провел большую часть своей жизни, работая над отменой рабства в Англии. Но, возможно, это защита детей с особыми потребностями или приемных семей, или какое-то другое дело, в которое вы вкладываете свою жизнь, чтобы оказать влияние на политические параметры, с которыми вы работаете, или вокруг них. Четвертый вариант — монашеский. Старые монахи получили плохую репутацию, поскольку многие думают, что они просто ушли в себя и скрылись от общества. На самом деле они были нацелены на преобразование общества путем формирования внутри него альтернативного сообщества. Их усилия в области сельского хозяйства, образования и строительства фактически преобразили Европу. Монашеские общины занимались проблемами бедности, развития общества, образования, национальной безопасности и охраны окружающей среды, и все это не занимая государственных постов. Последний вариант, который, как мне кажется, может стать хорошей отправной точкой для всех нас, называется местный вариант. Люди очень переживают из-за национальной политики, она доминирует в наших новостных лентах, в наших разговорах, в наших спорах в кулере, но в Библии гораздо больше говорится об участии в жизни местного сообщества, чем о национальных политических мнениях. Существует богатая христианская история, в которой приоритет отдается местному. Быть локализованным и воплощенным. Это означает развитие реальных отношений. Ваши соседи — это ваши реальные соседи. Это не какая-то невоплощенная концепция, которую Библия велит мне любить. Я думаю о Божьем повелении своему народу, находившемуся в изгнании, в книге Иеремии 29, где он говорит: «Ищите мира и процветания города, в который я переселил вас в изгнание». Бог повелевает всему остатку Израиля строить город и служить ему. Заметьте, он не сказал «страна». Он сказал «город». А то место, где вы живете. Именно туда должны проникать перемены, и именно там они действительно произойдут. Участие в политической жизни нашей демократической системы также позволяет нам любить ближних на системном уровне. Любить ближнего — значит хотеть, чтобы у наших ближних были те же возможности, те же свободы и та же защита, что и у нас, даже если эти ближние сильно отличаются от нас. Кстати, когда мы молимся о возрождении на нашей земле, любовь к ближним — это первый принцип всех христианских моментов пробуждения и обновления. Итак, в качестве следующих шагов на сегодня. На этой неделе у меня есть два вопроса, над которыми вы можете поразмышлять, сидя в кресле. Первый. Как для меня будет выглядеть любовь к ближнему на местном уровне? И, возвращаясь к нашему определению с прошлой недели, второй. Спросите себя, усыновлен ли я? Я искуплен. Я запечатлен во Христе, как я должен взаимодействовать с кем-то, кто отличается от меня по политическим взглядам. Вы, наверное, видели списки левых, Иисус. Накормил голодных, облагодетельствовал бедных, был смуглокожим иммигрантом без документов, возмущался системной несправедливостью, возвышал женщин, бросал вызов патриархату, давал исцеляющую медицинскую помощь тем, кто не мог ее себе позволить. Так что правые могут ответить своим собственным списком. Иисус выступал против секса вне гетеросексуального брака, бросал вызов культурной элите, выбрал 12 мужчин для руководства своим движением, утверждал, что пол определяется биологией, говорил, что он — единственный путь к Богу, имел близких друзей, которые верили в военное насилие.